Урок 7 с 10 по 16 февраля. Честность в отношениях с Богом. Памятный стих. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Евангелие от Луки, 8 глава, 15 текст.
Что означает иметь чистое сердце? В других переводах – честное сердце. В чем это проявляется? Современная культура рассматривает честность как некую неопределенную относительную этическую категорию. Большинство людей проявляют нечестность время от времени, полагая, что в незначительном объеме она допустима. Также считается, что особые обстоятельства могут служить оправданием нечестности. Истина и честность всегда идут рука об руку. Тем не менее, мы не рождаемся со склонностью поступать честно. Это приемлемая добродетель, и она лежит в основе морального облика управителя. Проявление честности дает нам преимущество. Например, нет необходимости беспокоиться о том, что мы будем уличены во лжи или же скрывать ее. Честность является ценным личностным качеством, особенно в трудных ситуациях, когда появляется искушение проявить нечестность. На этой неделе мы будем изучать духовный принцип честности на примере практики приношения десятин и посмотрим, почему возвращение десятин столь важно для управителя и управления ресурсами.
Воскресенье, 11 февраля. Вопрос честности. Большинству из нас не нравится нечестность. Особенно она нам не нравится, когда мы видим ее проявление в других. Нелегко разглядеть собственное лукавство. Замечая его у себя, мы склонны оправдывать свои действия и умалять их значение. Мы говорим, в этом нет ничего плохого. Маленький проступок ничего не значит. Мы можем даже обманывать себя, но мы никогда не сможем обмануть Бога. В наших рядах все еще встречается нечестность, и в этом причина теплого состояния многих, исповедующих истину. Они не поддерживают связи со Христом и обольщают свои души. Эллен Уайт, книга «Свидетельство для церкви», том 4, страница 310. Прочитайте Евангелие от Луки, 16 главу, 10 текст.
«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом».
О каком важном принципе, показывающем необходимость быть честным даже в малом, говорит здесь Иисус? Бог знает, как легко мы можем проявить нечестность, особенно в вопросе распоряжения тем, чем обладаем. Поэтому Он даровал нам вакцину против проявления нечестности и эгоизма в сфере управления материальными ресурсами.
Прочитайте книгу Левит, 27 главу, 30 текст.
«И всякая десятина на земле, из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня».
Книга пророка Малахии, 3 глава, 8 текст.
«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями».
Чему учат эти стихи и как сказанное в них помогает нам оставаться честными? Оно, Божье повеление, не призывает благодарности или щедрости. Это просто вопрос честности. Десятина принадлежит Господу, и Он повелевает нам возвращать Ему то, что принадлежит Ему. Если честность является важным принципом деловой жизни, не должны ли мы быть честными по отношению к Богу? Эллен Уайт, книга «Воспитание», страница 138 и 139. Как возвращение десятины помогает вам помнить о том, кому, по большому счету, принадлежит все, что у вас есть? Почему важно никогда не забывать, кому принадлежит все наше имущество?
Понедельник, 12 февраля. Жизнь веры. Прочитайте книгу «Бытие», 22 главу, с 1 по 12 текст.
«И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам!“ Он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: „Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам“. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения“? Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам!“ Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“.
Что эта история говорит нам об истинности веры Авраама? Жизнь веры – это единовременное событие. Разовое проявление сильной веры еще не доказывает то, что мы в действительности верные христиане, живущие благодатью и защищенные кровью Христа. Религиозный мир спустя тысячи лет продолжает изумляться проявлению веры Авраама на горе Мория. Однако этот акт веры со стороны Авраама имел предысторию. Его преданность и послушание в прошлом помогли ему сделать то, что он сделал. Если бы ранее он часто проявлял неверность, то никогда не смог бы пройти это испытание. Нет, также сомнения и в том, что и после этого события Авраам проявлял не меньшую веру.
Суть в том, что вера управителя – это также неоднократное действие. Со временем она становится либо глубокой и крепкой, либо поверхностной и слабой, в зависимости от того, как управитель упражняет ее. Прочитайте послание к евреям, 12 главу, 2 текст.
«Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия».
Что здесь говорится об источнике нашей веры и о том, как ее иметь? Наш единственный выход, как верных управителей, взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Слово «совершитель» употребляется в Новом Завете, только в этом случае может быть переведено как «завершитель». Оно означает, что Иисус стремится привести нашу веру к зрелости и полноте. Таким образом, жизнь веры – это динамичный опыт. Она возрастает до тех пор, пока не станет зрелой. Возрастет ли ваша вера? Каким образом она становится более зрелой со временем?
Вторник, 13 февраля. Подтверждение веры. Как мы увидели вчера, вера – это процесс, динамичный опыт. Она возрастает и становится более зрелой. Один из способов, посредством которых Бог взращивает и совершенствует нашу веру – приношение десятин. Возвращение десятин Господу не является законничеством. Мы приносим десятины не для того, чтобы заслужить право попасть на небеса. Возвращение десятины – это выражение веры. Это внешнее, видимое и личное доказательство истинности нашей веры. В конце концов, каждый может заявить, что верит в Бога и Иисуса. Нам известно, что и бесы веруют. Но возвращение Богу 1/10 вашего дохода – вот это акт веры. Прочитайте Евангелие от Луки, 11 главу, 42 текст.
«Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять».
Что Иисус имеет в виду, когда говорит, что приношение десятины не следует оставлять? Какое отношение десятина имеет к важнейшему в законе? Возвращение десятины – это скромное выражение зависимости от Бога и акт веры в то, что Христос наш Спаситель. Это признание того, что мы уже благословлены всяким духовным благословением в небесах и обещанием большего.
Прочитайте книгу Бытие, 28 главу, с 14 по 22 текст.
«И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные, и вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».
Какова была реакция Иакова на Божье обещание? Красота Божьего замысла относительно десятины заключается в равенстве и простоте. Каждый может принимать участие в десятине соответственно силе своей веры и желанию, потому что она божественна по своему происхождению. Этот план совмещает в себе простоту и тактичность и не требует глубоких знаний для его понимания и осуществления. Каждый может стать участником великой работы спасения. Любой человек может стать хранителем Господних сокровищ, ответственным за их разумное использование. Эллен Уайт, «Советы по управлению ресурсами», страница 73. Какие духовные благословения вы получили в результате возвращения десятины? Как приношение десятины помогло вам взращивать вашу веру?
Среда, 14 февраля. Десятина – святыня Господня. Мы часто говорим о возвращении Богу десятин. Но как мы можем отдать Богу то, что уже принадлежит Ему? Прочитайте книгу Левит, 27 главу, 30 текст.
«Десятина на земле, из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня».
Какие два важных момента в отношении десятины мы находим в этом стихе? Десятина принадлежит Господу, и поэтому она свята. Она не становится святой посредством клятвы или акта посвящения. Десятина свята по своей природе. Она принадлежит Господу. Никто, кроме Бога, не имеет права на нее. Никто не может посвятить ее Господу, потому что десятина не принадлежит человеку. Мы не освящаем десятину. Ее обозначил и освятил Бог. Он имеет на это право. Будучи управителями, мы возвращаем Ему то, что принадлежит Ему. Десятина посвящена Богу для определенной цели. Удерживая ее на другие цели, мы проявляем нечестность. Практика возвращения святой десятины никогда не должна прерываться. Прочитайте послание к евреям 7 главу со 2 по 10 тексты.
«Которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени Царь Правды, а потом и Царь Салима, то есть Царь Мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам-патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его.
Каким образом размышления Павла о том, что Авраам принес десятину Мельхиседеку, открывают более глубокое значение приношения десятин? Кому на самом деле принес десятину Авраам?
Таким образом, как суббота свята, так и десятина свята. Слово «святой» означает определенный для священного использования. Суббота и десятина связаны между собой в этом смысле. Мы выделяем седьмой день субботу как священный, святой. И мы отделяем десятину как Божье священное имущество, которое является святым. Бог освятил седьмой день, отделив его для себя и для богослужения, и суббота поныне остается такой же священной, какой была при творении. Точно так же и десятая часть наших доходов является Божьей святыней. В Новом Завете и Божье установление о субботе, и закон о десятине не устраняются, напротив, усиливается их значимость и раскрывается их глубокий духовный смысл. Если мы скрупулезно следим за тем, чтобы соблюдать заповедь о субботе, не должны ли мы столь же аккуратно возвращать принадлежавшую ему часть средств? Эллен Уайт. Советы по управлению ресурсами. Страница 66. Что помогает вам сохранять понимание того, что десятина действительно свята?
Четверг, 15 февраля. Возрождение, реформы и принесение десятин. Долгое правление Езекии считается золотым веком Иудейского царства. Со времен правления Давида и Соломона Израиль еще не был так благословен. Во второй книге Паралипоменон, 29 по 31 тексты, описывается эпоха возрождения и реформ. «И делал он, то есть Езекия, угодное в очах Господних. Служение в Доме Господнем было восстановлено. Было возобновлено празднование Пасхи, что вызвало веселье великое в Иерусалиме. Языческие статуи, алтари и высоты были разрушены. Народ пережил внутреннее возрождение и внешнее преобразование, результатом чего стало возвращение десятин и обильное приношение. В книге Неемии мы находим другой пример возрождения, реформ и принесения десятин. Прочитайте книгу Неемии, 9 главу, 2 и 3 тексты.
«И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему».
Что означает возрождение сердца? Прочитайте книгу пророка Неемии, 13 главу.
«Тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник Илиашив, приставленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Илиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно. И я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масло в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника, и Садока книжника, и Фидаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: «Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас? Что вы делаете все сие великое зло? Грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен. И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санавалата Харонита. Я прогнал его от себя. Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священческий и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне».
После того, как Неемия сделал исправление в доме Бога, что иудеи принесли туда?
Возрождение и преобразование – это два различных явления. Возрождение означает обновление духовной жизни, оживление сил ума и сердца, воскрешение от духовной смерти. Преобразование или реформа означает реорганизацию, изменения в идеях и теориях, обычаях и привычках. Эллен Уайт, «Христианское служение», страница 42. Существует непременная связь между возрождением, преобразованием и принесением десятин. Без возвращения десятин возрождение и реформы проходят без энтузиазма, если это вообще можно назвать возрождением. Очень часто мы, христиане, равнодушно стоим в стороне, тогда как должны быть активно вовлечены в служение Господу. Возрождение реформы требует исполнения обязательств, и одним из таких обязательств является принесение десятин. Если мы не отдадим Богу то, что Он просит, мы не можем ожидать, что Он ответит на нашу просьбу к Нему. Возрождение и преобразование происходят в церкви, а не за ее пределами. Мы должны просить Бога о возрождении и преобразовании, чтобы творить прежние дела. Преобразование должно иметь отношение к тому, что мы соблюдаем и что возвращаем Богу. Перемены производят не поступки, а решения на уровне разума и эмоций, которые открывают мотивы и посвященность. Результатом будут возрастающая вера, обостренное духовное зрение и обновленная честность.
Пятница, 16 февраля. Для дальнейшего изучения. Бог является инициатором всех заветов, упомянутых в Библии, и играет лидирующую роль, вовлекая свой народ заключать эти заветы. Обетования завета отображают его благодать, любовь и желание спасти нас. Завет с Богом состоит из множества элементов. Бог – получатель, условия завета, обязательство выполнять условия обеими сторонами, наказание за нарушение завета и предполагаемые результаты или желаемый исход. Эти элементы прослеживаются в идее приношения десятин, выраженной в книге пророка Малахии 3 главе 9 и 10 тексте. В этих стихах повторяется особый завет между Богом и Его управителями, касающийся принесения десятин. Заключая этот завет, мы протестуем против идеологии потребления и подтверждаем, что из обращенного сердца грешника может исходить что-то доброе.
Возвращение Богу того, что принадлежит ему по праву, препятствует корыстный эгоистичный дух, присущий человеку. Бог заключил особый завет с человеком, условившись с ним о том, что если он регулярно будет отделять часть своих средств для приближения Царства Божьего, Господь обильно его благословит, и человек ни в чем не будет нуждаться. Но тому, кто утаивает принадлежащее Богу, Господь определенно сказал: «Проклятием вы прокляты». Эллен Уайт, «Советы по управлению ресурсами», страница 77. Пребывать в завете с Богом означает выполнять обязательства. Мы наслаждаемся обетованиями завета, но часто нам не нравятся повеления и обязательства. Нельзя забывать, что завет в данном контексте является двухсторонней договоренностью, а приношение десятин – это условие нашего пребывания в этом завете.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Почему возвращение десятины является важным проявлением веры с нашей стороны?
Вопрос второй. Что вы можете ответить человеку, который заявляет, что не в состоянии приносить десятину? Как вы можете помочь человеку, который оказался в этой ситуации? Что можно сделать помимо слов?
Вопрос третий. В уроке за среду был задан вопрос: что помогает вам сохранять понимание того, что десятина действительно свята? Как вы ответите на этот вопрос? Как тот факт, что десятина свята, влияет на ваше отношение к ее возвращению?